сумел все свое, весь свой духовный потенциал вложить в царя. У него потом хороший сын был, о котором тоже мало очень сказано. Вот. И он серьезные преобразования сделал в Израиле. Вот этот священник Ядай. И вот эта фраза написана «ободрился Ядай». Возникает вопрос, как он ободрился? От кого ободрился? Кто приложил там сердце или руку, или уста, чтобы его ободрить? Так, братья, видится, что вот у него было ободрение от Бога. Если посмотреть, в какой ситуации он жил, кто его окружал, какие события происходили, то можно сделать только один вывод – ободрить его мог только Бог. Потому что больше ободряющих там не находилось. Они прятали царя, сына царя в своем доме, жена ему помогала. Они это скрывали, скрывали несколько лет. Например, Моисея 3 месяца скрывали, и там написано, уже невозможно было скрывать. А эти скрывали. Во дворце там и люди разные приходили, и вот они скрывали. И во всей этой сложной духовной ситуации вот этот священник проявил, ну, себя довольно с положительной стороны. И вот этот стих такой простой, может быть, одним словом всего выражено: «И ободрился Ядай». Вопрос такой, вот, что служители должны получать ободрение от Бога. Ну, в этом есть необходимость. Бывают такие ситуации и случаи, и трудности в служении, когда или непонимание, или, ну, просто одиночество какое-то, буквально, или чувство одиночества. И кто поможет, кто ободрит брата? Вот. Вот тут как раз Господь может ободрить. Человек тоже ободряет. Тоже ободряет. Ну, например, можно такой вспомнить случай, тоже яркий. Когда Саул искал души Давида, написано: «Ионафан пришел Давиду в лес и укрепил его упованием на Бога». Они были друзья, он пришел, его встретил и укрепил упование. Тоже это ободрение. Но вот когда людей нет, как быть? Я хотел бы, братья, некоторую аналогию сделать и прочитать стих, который уже сегодня зачитывали. И прямо, и косвенно. Это записано книга пророка Исаии, 41 глава, с 6 стиха. «Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке: хороша, и укрепляет гвоздями так, чтобы было твердо». Вот такое интересное сравнение. Братья, я не знаю, кто-нибудь из вас видел работу кузнеца? Я видел. Непосредственно индивидуальную работу кузнеца профессионального, и какие он вещи делал, и видел работу кузнечно-прессового цеха в промышленных условиях. Там уже не кузнецы, а там пресс очень мощный, и там такие железки делают, которые только кранбалкой можно поднимать. Я это видел. Вот по прочитанному тексту здесь так написано: «Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне». Если поподробнее посмотреть, то здесь ободрение идет так. Ободряет последующий человек, ободряет того, который уже что-то сделал. То есть сначала плавильщик выплавил, отдал кузнецу. Он начинает разглаживать листы после. Кузнец начинает ковать, потом разглаживает листы. Это следующие, друзья. То есть такая последовательность: плавильщик, кузнец, разглаживающий листы. И ободрение идет по такой схеме. Последующий ободряет предыдущего. То есть я здесь что хочу выразить, что тот, который уже что-то сделал, он получает ободрение от последующего, который или делает, или будет делать. Вот это хочу закономерность подчеркнуть. Не то, что это такая, друзья, стопроцентная закономерность, но так вот мне на сердце легло отразить такую особенность. Потом следующий, который делает, он ободряет другого, разглаживающие листы. И так они вот по порядочку ободряют. Другими словами, это ободрение в деле. Когда что-то сделано, и тем более сделано хорошо. Когда уже есть эта спайка, она очевидна спайка, и он ободряет. Вот когда мы друг друга ободряем, то такое вот положение. Когда брат что-то сделал, да, его можно поддержать, ободрить. Может быть, не все хорошо сделать, но сказать, ты постарайся получше, вот, ободрить его, поддержать, чтобы он еще больше делал, и чтобы у него оставалось желание еще дальше делать. Вот такая суть ободрения человека от человека. Когда я посмотрел места в Священном Писании, их не так уж и много, когда Бог ободряет человека, то там прорисовывается такая картина, братья. Бог ободряет тогда, когда еще никто ничего не сделал, а только предстоит сделать. И вот Бог ободряет на какое-то очередное свершение, вселяет дерзновение. Вот. Иодай ободрился, в случае, я возвращаюсь к Иодаю, ободрился. Ободрил его Бог. Для чего ободрил? Написано так дальше из Слова Божия. Он сделал доброе в Израиле, в доме царя и для Бога. Вот три категории, где он сделал доброе. Сначала ободрился от Бога, а потом приступил что-то делать. Поэтому Бог начинает ободрять, братья, когда еще ничего нет, когда ничего не сделано. В нашем братстве подобное было. И братья-старцы, и Геннадий Константинович Крючков не раз делился. Когда 60-е годы были, 61-й год, начало, братья приступили к тому, где еще образца не было, как народ Божий поднять на пробуждение. Примера никакого не показали, да и многие опытные не дерзали показать. И вот братья, которым было чуть больше 30 лет, они дерзнули, чтобы это делать дело. Откуда они получили ободрение, внутреннее согласие, силу вот эту? Где тот момент, когда небо, с неба было прозвучено «да», согласие? Братья, Бог дал это ободрение до того, как что-то было сделано, и братья стали делать. Это делание проявилось в чем? Стали писать письма, ходатайства, призывать народ Божий к пробуждению. Ну, вот такая особенность проглядывается, когда Бог ободряет верующего человека, служителя, труженика. То есть ободряет тех, кто в этом очень сильно нуждается. Вот в этом тексте за Иодая и ободрился Иодай, я посмотрел в еврейском переводе, здесь значение такое. Ободрить значит показывать себя сильным и крепким. Вот такое слово. И здесь не то, что внешний вид заложен, смысл внешнего вида, а именно практический смысл. Показать себя крепким и показать себя сильным. Вот Бог ободрил Иодая так, что он показал себя крепким и сильным. И он сделал эти смелые шаги, воцарил вот этого царя, которого скрывал мальчика, сделал доброе для Израиля и так далее. То есть он себя в этом проявил. Например, взять историю Давида с Голиафом. Давид себя тоже там показал очень крепким и очень сильным, потому что с ним был Бог. И противоположная сторона, Голиаф, выставляя себя 40 дней, друзья, он себя никаким не показал. Сильным и крепким он себя не показал. Апостол Петр во втором послании пишет, что «покажите вере вашей». То есть вот суть ободрения, когда Бог ободрит, то есть он нас делает крепкими и сильными, и мы должны это показать в жизни. Вот это особенность Божьего ободрения. Ну, я хотел бы несколько мест из Писания провести вот об этом ободрении. За Ездру написано в 7 главе, 28 стих. Он сам о себе так говорит. «И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною». Ободрился. То есть, почему, как он ободрился, друзья? Бог его ободрил. Он говорит, рука Бога была надо мною. Он ободрился для чего? Чтобы народ вывести из плена. То есть еще выхода нету. Он получил ободрение и теперь должен показать себя, будучи ободренным, сильным и крепким, и повести народ. Он собрал людей, оповестил их, они дерзнули сделать этот выход. А Бог расположил и царя, и других людей, чтобы этот выход из плена состоялся. Пророк Агей пишет, 2 глава, 4 стих. «Господь Зарававеля ободряет через пророка Агея Иисуса. Производите работы, ибо я с вами». Производите. То есть, опять, работа еще не сделана. И Бог ободряет, чтобы приступить к труду, совершать вот это служение. Ну, еще одним примером ограничусь. Вторая книга Паралипоменон, 15.8. Здесь речь идет о царе Аси, Аса. Написано так. «Ободрился от Бога». Да, он ободрился от Бога через пророка. «И изверг мерзости языческие из земли всей иудейской». Иудиной. То есть царь Аса ободрился, чтобы сделать очищение. То есть перед тем ободрился. Скажу, братья, так, со своей стороны, что ободрять человека, когда уже что-то сделано, легче. Он сделал, его можно где-то похвалить. Как Павел пишет в 11 главе 1 Коринфянам с 1 стиху, «Хвалю вас, братья, что вы все мое держите и приняли мое». Он говорит, «Я хвалю вас». То есть похвалить, ободрить, поддержать, друзья, как-то, это нормально, труженика, когда что-то сделано. Но вот когда ничего не сделано, ободрить, это довольно сложно. «Брат, вот мы тебе поручаем, брат, вот мы за тебя молимся, чтобы вот это надо сделать, а еще ничего не сделано, это довольно сложно». Вот это ободрение, эту функцию берет на себя Бог, братья, и мы в этом нуждаемся. В жизни служителей встречаются случаи, когда человек еще этого не делал. У всех служителей будет такой период, когда он первый раз будет крестить, когда он первый раз будет сочетание проводить, когда он первый раз будет на членском собрании трудный вопрос решать. В его жизни еще этого не было, ему нужно ободрение. Когда уже получилось, да, можно ободрить. Бывает, не так получилось, не столь умело можно так ободрить, чтобы руки не опустились. Так вот, Господь так ободряет, братья, так вот, таким путем подходит, ободряет на то, чтобы делать какое-то последующее дело. Ободрение от Бога может быть по-разному, братья. Я долго думал на эту тему, пытался и примеры как-то из жизни вспомнить. Но так получается, знаете, ободрение может быть в разных обстоятельствах с разной стороны и с разных источников. Но результат этого ободрения такой, что брат, служитель или труженик, он четко понимает, что это для него ободрение дал Бог. То есть за человеком, который к нему подошел, или Слово Божие, за Писанием, которое он прочитал, он явно видит, что здесь стоит Бог. Хорошо за некоторыми действиями видеть дьявола, его козни, хорошо видеть. Тогда мы будем правильно понимать человека. Как Христос говорит, отойди от меня, сатана. Он видел, что стояло или кто стоял за словами Петра. То же самое и в ободрении. Видеть, что Бог это сделал, ободрение. Ободрение разное бывает, братья, по-разному. Где-то надо беседу, а где-то одно всего слово надо, а где, друзья, ничего не надо. Обстоятельства так показали, мы делаем вывод, это Бог ободрил, и этого достаточно. Человек получил ободрение, он теперь может себя показать крепким и сильным проявить. У меня в служении был такой случай, нам с братом-служителем пришлось, с другим еще братом, совершать крещение в ванне. Да, я предварительно проконсультировался для тех, кто... Бывают случаи, что нет возможности крещения совершить в водоеме, поэтому, как особые случаи, совершают в каком-то, значит, какой-то емкости. И вот сестра парализованная, 7 лет она парализованная, из-за того, что была малоподвижна, она очень располтнела так, килограмм 120, муж неверующий. И вот надо, пришло вопрос крестить. Она хочет креститься. Муж наотрез отказывается, чтобы ее из дома выносили. Вот, в ванне, пожалуйста. Вот. Ну, первый случай, скажу, я переживал. Никогда такое не было. Вот на природе, в водоеме, да, нормально. Но проконсультировались, мы спросили, сколько воды набирать, как. Еще ванна такая старого типа, глубокая. Вот мы пришли, друзья. пришли. Помогли ей. Там она халатик одела, муж, значит, помог, довели ее. Вот, без помощи посторонних она сама не могла передвигаться. Ну, паралич был не такой, что только лежать на кровати. Нет, она могла сидеть, чуть-чуть могла перемещаться. И вот, братья, мы набрали воды, положили ее в воду. Она не помещается. На бок крутили, на другой бок, не получается. Очевидно, что мы ее всю не погрузим. Я сильно переживаю, сильно думаю, ну как, должно же полное быть погружение. Смотрим, муж рукава засучил, и нам тоже помогает крестить. Погружает ее, мы все трое, оно не получается. Как ни крути, ни на бок, ни на спину, она не погружается. У меня сильно, что делать, братья, что делать? Это единственный случай. Такое волнение посетило. Ну, я так постарался, чтобы хотя бы голова вся окунулась вот так, чтобы голова. И вы знаете, мое переживание прервал вот этот неверующий муж. Он видит так, видать, наше переживание, понял, и говорит, обращаясь к нам, говорит, ну, Бог же видит, что мы сделали, что смогли. И вы знаете, ободрил, ободрил. Он по-человечески он был прав. Действительно, мы уже больше ничего сделали. Воды доливать некуда, емкость не расширишь, и ее не уменьшишь, и все. И он так провозгласил, знаете, торжественно, ободрил. Я так успокоился, думаю, действительно, ну, большего сделать нельзя было. Вот потом она была членом церкви сколько-то лет, потом весь отошла. Так она никогда больше в собрании не была, мы ее с вечери посещали. Вот такой больной человек. Братья, разные случаи бывают, когда служитель нуждается в ободрении. Разные случаи. Кто пресвитер, давно может, я думаю, они меня поймут. Вот. Потому что мы иногда предостерегаем, чтобы осторожно быть, не осуждать служителей. Это, братья, к месту все мы говорим. Потому что бывает, мы трудно можем войти в положение служителя. Есть такие сложные моменты и периоды в жизни, когда нужно ободрение от Бога. Служителя нужно ободрить. Ну, вот я, например, с чем сам в жизни сталкивался и что известно, прочитаю вот такое место. Это записано в послании к Титу, первая глава. Здесь поставляли пресвитеров на служение и требования, какой должен быть пресвитер. Я вот одно требование прочитаю. 9 стих. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтоб он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Братья, скажу вам, что обличать противящегося – очень сложная задача. Особенно, если этот противящийся – опытный соработник или старший возраст, к примеру. Братья, как это непросто, кто соприкоснулся? И вы знаете, очень нужно ободрение. Не зря написано, силен был. Нету бывает силы. Человек не прав, друзья. Он может этого не видеть, но он противится. И вот противящийся нужно обличить. Как это непросто. Мысли приходят, да пусть любой другой сделает, кому-нибудь предлагать. Не хватает силы. Должен быть силен. И вот здесь нужно ободрение. Кто его даст, друзья? Кто его в сумке принесет? Или как? Братья, не так просто. От Бога должно быть ободрение. И такое служение бывает. И знаете, как-то оно, ну, не то что чаще и чаще такое, но встречается оно. Беседую с одним братом. Вот, у него в одном вопросе такой слишком ортодоксальный взгляд. Непримиримый. Других мнений быть не может. Вот он так понимает. И нельзя сказать, он неправильный. Да, этот взгляд фундаментальный, безусловно. Но в его глазах он не может терпеть никаких поблажек. Только так и все. И вот мы с ним разговариваем, я говорю, брат, у вас ну, трудное служение, вот так вот это, такое понимание утверждать. Он говорит, да, мое служение трудное. И дальше подчеркивает, мое служение – вставлять палки в колеса. Охарактеризовал. Вот попробуй, останови. Он видит свое служение, чтобы вставлять палки в колеса. Ну, не в разрушительном смысле, братья, нет. Я говорю, у него правильный взгляд, но такой очень строгий в этом вопросе. И, ну, трудно бывает. Брат старше, допустим, вот как его обличить, как просто даже совет дать. Не так просто бывает. Бывает, братья, так, что служитель один в церкви. Вот в нашей церкви 5 служителей, и диакона еще есть. А есть церковь, допустим, один только служитель. И вот ему, братья, некому, не с кем посоветоваться. Был бы второй служитель, они бы так подошли, помолились, посоветовали, а нету. По телефону далеко не все вопросы решишь, даже методом совета. Что ему делать? Вот тут ободрение от Бога. Должно подкрепление. Обратиться, чтобы Господь помог. И такие случаи, братья, бывают. И хорошо здесь понимать, вот, и сочувствовать, и поддержку оказывать. Даже когда мы на подобных общениях бываем, мы обязательно друг у друга что-то спрашиваем, делимся, чтобы поддержать. Вот такие вопросы бывают, когда у служителя такое чувство, он один, а надо делать. И те вопросы, которые, может быть, не под силу и никогда не делал, нужно получить ободрение от Бога. Такой бывает, братья, вопрос. Трудный вопрос на членском собрании, очень трудный. Вот. Или трудное решение будет выносить, или брат прекрасно представляет, что не будет единодушия в церкви, а вопрос решать надо. Вообще практика, если мы знаем, что единодушия не будет, то пока эти вопросы выносить не надо. Нужна какая-то предварительная работа или еще какую-то большую ясность от Бога для себя и для церкви. Но бывает, что вопрос все равно ставить надо, иначе что-то будет худшее в церкви. Вот. И трудное членское собрание. Как здесь? Надо, чтобы ободрили. Господь ободрил. Тоже это такие вот, братья, практические вопросы, которые мы не можем без внимания оставить и правильно их видеть. И от Господа ожидать ободрения. Я за апостола Павла хочу привести несколько стихов. Это все записано во втором послании Тимофею. Я 3 выражения его прочитаю. Он говорит: «Все осийские оставили меня». Ниже в другой главе он пишет: «Димас оставил меня». Еще ниже в этой же 4 главе пишет: «Все оставили меня». Ну вот представьте ситуацию апостола Павла. Сначала осийские оставили меня, Димас. Я так понимаю, Димас – это, видать, близкий был сотрудник, на которого он как-то полагался, разделял с ним разные тяготы. Он оставил меня, а потом подчеркивает: «Вообще все оставили меня». Вот как будет служителю? Это апостол Павел, друзья, который имел большое влияние, силу Духа Святого имел. Он говорит: «Все оставили меня». Вот подобное духовное одиночество может быть у служителей. Вот так все оставляют. Я бы сюда еще добавил, бывает и в семье. Вот так все оставили. Нет кого поддержку ждать. И в 17 стихе 4 главы Павел так пишет: «Господь же предстал мне и укрепил меня». Вот так вот, те оставили, все оставили меня. И вот в этом оставленном состоянии написано: «Господь предстал и укрепил». Братья, я практически не представляю, как Господь предстал. Видение ли это было, слово ли такое было, или какую-то ясность он получил. Не знаю, Писание об этом не говорит. То есть ободрение от Бога, оно, друзья, сугубо индивидуально. Оно универсально. Мы какое-то общее правило здесь не укажем. Но Павел говорит, что Господь предстал мне и укрепил меня. Вот это самое главное. И, в общем-то, это довольно ценным является. Во втором послании к Коринфянам, 7 глава, 12 стих, хочу прочитать. «Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом». Вот Павел указывает такое: чтобы открылось попечение наше. Можно так его понять, братья, что вот он трудился, вкладывал себя. Потом он говорит: я более всех вас потрудился. Вот много он перенес, друзья. Перечисляет апостол Павел это смело, дерзновенно. Но были церкви и люди, перед которым не видно было, что это попечение было Павла. И он говорит: я молюсь об этом, вот, чтобы попечение наше о вас открылось. Братья, не все видят попечение в тех же обличениях, в тех же беседах. Один брат пришел сестру старицу посетить дома, домой. Она его встретила и говорит: а что вы ко мне пришли? А у меня уже были. У меня вот тот брат, а вы что, ну просто сестра пришел посетить, побеседовать, ободрить вас. Нет, что-то странно, вы ко мне зачастили, братья. Она не видит попечения о себе в этом. У нее какие-то свои мысли зародились. Братья, не все понимают попечение, даже вот так в размерах церкви. Проводимая работа. Бывает, мы вот в братстве что-то получим, информацию или предостережение какое-то, и начинаем объяснять. Кому-то кажется это слишком строго, это выдумка пресвитера и так далее. То есть не открыто попечение, что оказывается за этим стоит попечение. Или какие-то темы, или членские собрания, или какую-то беседу, пригласить на беседу. И вот Павел, друзья, он ну, как-то был в этом неудовлетворен, переживал. Он говорит, молюсь, чтобы открылось попечение наше о вас. Вот здесь тоже нужно ободрение, братья. Когда мы проявляем попечение сердечно, жертвенно, а оно закрыто. Люди этого не понимают. Ну, я не так не думаю, что все не понимают, но бывает, что не понимают. И вот он ничего не предпринимал, он не доказывал спорами. Он так молился, чтобы открылось попечение. Потом, когда откроется, люди это как-то и поблагодарят, и оценят, и Бога возблагодарят за это, и будет хорошо. Во втором послании Тимофею, 3 глава, во втором послании Тимофею, 3 глава, с 1 стиха так читаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». И дальше идет перечисление, я дальше читать не буду. Вот это первое слово «люди будут самолюбивы». Братья, в наше время как-то прослеживается больше и больше такая проблема – что верующие или братья становятся самолюбивыми. И это является источником различных проблем и болезней в церквах. Как-то я и с пожилыми братьями, служителями опытными беседовал, они тоже эту деталь подмечают. Посещая церкви, видят вот эту проблему. Вот межбратских отношений, трудности видят. Откуда они возникают? Оказывается, все вот здесь кроется. Братья стали самолюбивы. Люди будут самолюбивы. И люди верующие тоже могут быть самолюбивы. Если человек стал самолюбивым, братья, я так вижу, его довольно трудно ободрить. Очень трудно ободрить. Он самолюбивый. Вряд ли он что-то примет. Он любит себя. Как-то я читал за одну женщину, поэтессу, довольно она известная, кто поэты, они знают этих известных поэтов, Зинаида Гиппиус, так у нее была, у нее еще родная сестра была, нехорошую она жизнь вела, как и другие бывают известные люди. И она себя так называла, я поэтесса и сатанесса, она о себе сама так говорила. Вот. Ее излюбленной фразой было такое выражение «Я люблю себя, как Бога». Самолюбивые. И вы знаете, жизнь она закончила в одиночестве, с поврежденным рассудком и с кошкой на руках. Это единственная была ее собеседница, в кавычках. Люди самолюбивые. Ободрить ее, утешить, вывести ее из этого кризиса духовного, друзья, никто не смог. Тем более, что она Бога не знала. Если верующий вот становится самолюбивым, то есть вот эта гордость проявляется, нету смирения, братья, его очень трудно ободрить, ободрять надо. Я не знаю, наверное, и Богу такого трудно ободрить человека, когда вот это есть самолюбие. Потому что самолюбивые, они обязательно будут преследоваться всевозможными обидами. Обиды. А корень – это самолюбие. В последние времена тяжкие люди будут именно такими. Поэтому хотелось, братья, чтобы на этой платформе не нарушались наши братские добрые взаимоотношения, но они строились правильно по Слову Божьему. Ну, следующий момент, который я хотел отметить, это есть факторы, которые способствуют для ободрению или самого ободряющего, или же для того, кого должны ободрить, или человек, или Бог. Их не так много, как вот я нашел, но я думаю, они действительно влияют. Первое место прочитаю. Это Деяния апостолов, 28 глава, 15 стих. Деяния апостолов, 28:15. «Тамошние братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу до Апиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился». Значит, братья, кто себе пишет там или помечает, пометьте пункт. Значит, чтобы ободриться, нужно возблагодарить Бога. Это обязательное условие. Если Бога не будешь благодарить, и церковь тебя не ободрит, и Бог тебя не ободрит, начинай благодарить Бога. Как песня поется, нам есть за что благодарить Творца. Действительно есть. Милости Господни, вспоминай, считай. В песнях благодарите, в молитвах. Вот если я нуждаюсь в ободрении, первое условие – надо благодарить Бога. Павел возблагодарил Бога и ободрился. Второе. Ездра, 10 глава, 4 стих. Ездра, 10 глава, 4 стих прочитаем. Ну, я в начале прочту, чтобы было понятно. «Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божьим, стеклось к нему весьма большое собрание». 4 стих читаю дальше. «Встань, потому что это твое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». Вот. Это вопрос был, когда они на племенных жен взяли, и он их обличил, и говорит, вы должны этих жен оставить, этим самым будет очищение в народе Божьем. Вот. И этот пункт можно так обозначить. Чтобы ободриться, нужно молиться и исповедоваться. Молитва и исповедание. Если этого не будет, тоже человека ободрить трудно. И многие попытки ободрения могут оказаться безуспешными. Значит, чтобы сказать «ободрись», нужно молиться и исповедоваться. И ободряющим, и того, кого ободряют. Вот. И третье еще. Деяния апостолов, 27 глава, 25 стих. Деяния апостолов, 27 глава, 25 стих. Это когда апостол Павел был в числе узников на корабле. Этот корабль должен был потерпеть крушение. И здесь такой был штрих, когда Павел получил ясность от Бога, что все не спасутся. Он говорит, «Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Значит, третье можно отметить, чтобы ободриться, нужна вера. Без веры человеку ободрить, ну, не получится. На человеческой платформе ободрение духовное, друзья, не получится. Или оно будет какое-то неполное, или какое-то частичное, ну, несовершенное, друзья, или вообще ненадежное. Все должно пройти через веру. Уже эту мысль сегодня говорили. И брат Василий вначале эту мысль хорошо провел, вначале, когда духовный час был. Значит, для ободрения обязательно нужна вера, братья. Вот это вот хотелось, чтобы отложилось у нас, благодарить Бога, молитва, исповедание и ободриться. И веру, чтобы ободриться, для ободрения. Ну, вот эти, братья, мысли, которые мне хотелось сказать по данной теме. Вот у меня на сердце больше, ну, нечего сказать к этой теме. Но хочу, чтобы эта тема, знаете, как продлилась у нас сейчас, в наших рассуждениях, которые мы делаем. И мне такое предложение, давайте мы вместе вот сейчас к этой теме вот засвидетельствуем в жизни. Здесь есть и молодые братья, и пожилые, и средний возраст. Давайте поделимся. Кто может засвидетельствовать в жизни, как его Бог ободрил? Какой-то конкретный случай. Но мы ясно можем сделать заключение, это ободрил меня Бог. Если так мы поделимся, то мы вот практически увидим, в каких ситуациях, как Бог одобряет. И я уверен, что у всех оно будет по-разному, братья. Но одно ясно, что это Бог меня ободрил. Ободрил на то, чтобы что-то делать, чтобы мы дерзнули что-то делать. От Бога ободрение – это самое лучшее, это самое такое совершенное. Вот мне хотелось так на этом закончить и предложить, чтобы сейчас мы имели такие рассуждения, как кого Бог ободрил. Аминь.